Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Пасхальные темы в русской литературе. Московский протоиерей и писатель Михаил Ардов пришел в нашу студию с исторической пасхальной мозаикой.
Пасха – это самый радостный день для православного христианина. Но, как мы знаем, что радость всегда сопровождается и улыбками, и смехом, и христианство, в противность тому, что думают некоторые люди, не знающие истинного христианства, связано с радостью очень крепко и не чуждается юмора. Об этом, во всяком случае, свидетельствует житие одного из самых великих святых Антония Великого. И вот по этой причине я осмелился в этом году сделать некую пасхальную мозаику забавных всяких историй, связанные с праздником Пасхи в разные времена. Итак, предлагаю пасхальную мозаику. Век 19. В московских церквах до сих пор соблюдается старинный обычай. На Пасху в святую ночь священнослужители несколько раз меняют свои облачения. Я сам, например, преоблачаюсь 8 раз. Коренной москвич, покойный архиепископ Киприан Зернов, в свое время мне объяснил, как это зародилось. В старой Москве, если умирал состоятельный человек или его близкий родственник, непременно покупался большой кусок драгоценной парчи, который покрывали гроб, пока он стоял в церкви. Затем гроб уносили, а парча оставалась в храме. И из нее за счет родных умершего шили 2 облачения для священника и для диакона. А когда приближалось светлое Христово воскресенье, многие именитые прихожане обращались к настоятелю с одной и той же просьбой: «На Пасху послужите в наших облачениях». Так вот, чтобы не обидеть никого из благоукрасителей храма, хитроумные московские попы и ввели обычай в святую ночь множество раз менять ризы. А вот цитата из книги о митрополите московском Филарете Дроздове. Как-то на Пасху в одной сельской церкви при разделе приношений случилась скандальная история. Диакон настаивал на справедливом делении снеди, а дьячок ему не повиновался. Тогда диакон, выйдя из терпения, стал топтать приношение ногами. Дьячок бросился на него с кулаками. Священник, услышав шум и ругань, выглянул из алтаря и засвистел, дескать, вот тебе и кулич с яйцами. О случившемся доложили митрополиту Филарету. На донесении святитель наложил такую резолюцию: священника свистуна, диакона топтуна и дьячка драчуна отдать под начал, и отправили их в монастырь для исправления. В некоем местечке на Украине в день Святой Пасхи по улице шел православный священник, а навстречу ему местный раввин. Отношения у них были добрососедские, а потому батюшка радостно приветствовал иудея: «Рувим Соломонович, Христос воскресе!» Раввин затруднился с ответом. Сказать «воистину воскресе» он не мог, это было бы против его религиозных убеждений. Но и не ответить на приветствие было бы нехорошо, неправильно. А потому, выдержав некоторую паузу, раввин произнес: «Да, я знаю, Иван Иванович мне уже говорил». Этот анекдот мне когда-то рассказал Лев Николаевич Гумилев. Теперь 20-е годы. Дочь знаменитого дрессировщика и клоуна Дурова Анна Владимировна рассказала мне об одном диспуте, участником которого был ее отец. Он там представлял атеистическую науку, а религию какой-то священник. Во время дискуссии батюшка заявил: «Я очень просто могу доказать и то, что Господь Иисус Христос существовал в истории, и самый факт его воскресения». Затем он повернулся к многочисленной аудитории и воскликнул: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» — отозвались сотни голосов. В своих воспоминаниях архиепископ Никон Фомичев сообщает, что к этому же приему прибегал во время диспутов и обновленческий митрополит Александр Введенский. 30-е годы 20 века. Это рассказ моего друга протоиерея Владимира Шишкова, относящийся к 35-му году. Будущий святитель Иоанн Максимович был только что поставлен в епископы зарубежной церкви. Этот удивительный человек был не чушь того, что именуется подвигом юродства. Круглый год он ходил в сандалиях на босу ногу, волосы никогда не расчесывал. Дело происходило в Белграде, в тамошнем так называемом Русском соборе. Некоторые из прихожан смотрели на пасхальный крестный ход, а после начала утренни шли домой разговляться. Часть этих людей потом возвращалась в храм, но уже изрядно выпив и закусив. Шишков рассказывал мне, что его отец был свидетелем такой сценки. Два подвыпивших человека стояли на пасхальной литургии, которую соборне служили несколько архиереев. В эту ночь Евангелие звучит на разных языках, и благовествование на древнееврейском читал святитель Иоанн. Был он довольно смуглым, а пряди его черных волос по обыкновению торчали в разные стороны. «Это на каком языке читают?» — спросил один из разговевшихся своего приятеля. Тот поглядел в сторону алтаря и произнес: «На цыганском». «Почему ты так решил?» «А ты посмотри, кто читает». 40-е годы 20 века. Мне говорили, что в один из послевоенных годов Пасха совпала с советским праздником 1 мая. Партийные начальники обратили на это внимание, и тогда кто-то из них предложил обратиться к патриарху Алексею I с просьбой Пасху перенести. Но до такой глупости дело не дошло, поскольку Сталин обучался в семинарии и имел понятие о том, что такое богослужебный устав и церковный календарь.
В нашей московской студии протоиерей и писатель Михаил Ардов с исторической пасхальной мозаикой.
50-е годы 20 века. В начале 50-х на механико-математическом факультете Московского университета преподаватель политической экономии социализма обратился к своим студентам со следующими словами укоризны. «Вот вы все тут комсомольцы, а вот недавно была Пасха, так каждый из вас наверняка и крашеные яйца ел, и кулича попробовал». С точки зрения этого марксиста, потребляя то, что освящено в церкви, комсомолец оскверняется. 60-е годы 20 века. Я стал прихожанином Скорбященского храма на Большой Ордынке в 1967 году. На следующую Пасху, в 68-м, я принимал участие в крестном ходе. Мы шли с пением по церковному двору вдоль чугунной ограды, за которой находится сквер. На тамошних невысоких деревьях сидели юные, лет по 15-17, девицы. Было их не меньше десятка, и все они хором скандировали: «Батюшки, батюшки, мы тоже хотим семинарию». 70-й год 20 века. Накануне Пасхи, в Великую Субботу, в московских храмах освящаются снеди. Это вызывает большое стечение людей, по большей части вовсе не церковных. Один из моих приятелей был свидетелем такой сценки. Возле храма на Ордынке стояла огромная очередь желающих осветить свои куличи и яйца. А по улице шел обычный советский человек вместе с сыном. Увидев очередь перед храмом, мальчик удивился и спросил отца: «Зачем же они тут стоят?» Тот взглянул на очередь и деловито произнес: «Пасха – страшное дело». 80-е годы 20 века. На первый день Пасхи особенно проявляется одичание современных русских людей. Несметными толпами они устремляются на кладбище, и там, подобно древнейшим язычникам, пируют и пьянствуют на гробах. Я бы мог предложить социологам и психологам интереснейшую тему для исследований. Надо провести опросы на городских и сельских кладбищах в день Пасхи. Следует поинтересоваться у людей, почему они приходят сюда именно в этот день, отчего они тут едят и пьют, верят ли они в загробную жизнь. Результаты могут быть весьма любопытными. Тут может выявиться нечто вроде новой бездуховной религии с грубыми суевериями и примитивными обрядами. Современные поминки, совершаемые на кладбищах и в домах, сами по себе превратились в некий особый ритуал, который отчасти заменяет поминовение христианское, церковное. Во время этих трапез непременно ставится полная стопка водки для покойника. В некоторых домах она так и стоит от похорон до 40-го дня. В первой половине 80-х я служил в кладбищенском храме под Ярославлем. На первую Пасху поразило меня то обстоятельство, что практически на каждой могиле лежала снеть и стояла полная стопка водки. Это прекрасно знали местные пьяницы, и к концу дня, когда родные покойников уходили с погоста, туда тянулись иного рода посетители. А вечером, когда удалялись и алкаши, кто на четвереньках, а кто и ползком, начиналось раздолье для ворон и крыс. Последние, как известно, принадлежат к тем животным, которых привлекает алкоголь. Помнится, иду я из храма домой и вижу такую картинку. На одной из могил лежат крашеные яйца, куски кулича и, разумеется, стоит стопка водки. А над ней на задних лапках стоит крыса. Зверек изредка наклоняет мордочку, хлебнет, оглядится и опять хлебнет. 90-е годы 20 века. Во времена Ельцина, когда с празднования Пасхи были сняты все запреты, встретил я старого знакомого. Был он отставной полковник. Говорю ему: «Иван Петрович, Христос воскресе!» «Так точно!» – отвечает старый служака. 21 век. В заключение – современный анекдот. Вообразите себе пасхальную ночь в соборе большого города. В алтаре митрополит, викарный епископ, архимандриты, священники, диаконы, прислужники. Неподалеку от алтаря стоит все местное начальство во главе с губернатором. Вот-вот начнется крестный ход, идут последние приготовления. И тут в храм врывается 30 человек в камуфляже, в черных масках и с автоматами в руках. Главарь кричит истошным голосом: «Все православные встать к этой стене, все прочие свободны!» И люди начинают выбегать из храма. В конце концов, в опустевшей церкви стоят у стены 80-летний трясущийся от старости священник, полуспившийся протодиакон, 2 пожилых прислужника, 3 монахини и еще человек 15. Тогда главный налетчик снимает маску с лица и обращается к старому иерею: «Ну вот, батюшка, а теперь спокойно начинайте службу».
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Пасхальная тема в русской литературе. «Крестный ход» Александра Солженицына. Архив «Радио Свобода», запись 69-го года.
За полчаса до благовеста выглядит преоградия патриаршей церкви Преображения Господня как топталовка при танцплощадке далекого лихого рабочего поселка. Девки в цветных платочках и в спортивных брюках, ну и в юбках есть, голосистые, ходят по трое, по пятеро, то толкутся в церкви, но густо там в притворе. С вечера раннего старухи места занимали. Девки с ними перетякнутся и наружу. А парни, здоровые и плюгавые, все с победительным выражением, кого они победили за свои 15-20 лет? Разве что шайбами в ворота. Все почти в кепках. Кто с головой не покрытой, так не тут снял. Каждый четвертый — выпивший. Каждый десятый — пьян. Каждый второй — курит. И еще до ладана, вместо ладана, сизые клубы табачного дыма возносятся в электрическом свете от церковного двора к пасхальному небу в бурых неподвижных тучах. Растесненные к ограде кладбища и к церковным стенам верующие, не то чтобы там возражать, а озираются, как бы с рук не потребовали часы, по которым сверяются последние минуты до воскресения Христа. Здесь, вне храма, их православных и меньше гораздо, чем зубоскалящие и ворошащиеся вольности. Они напуганы и утеснены, хуже, чем при татарах. Татары, наверное, не наседали так в светлую заутренню. Между верующими мелькают одно-два мягких еврейских лица. Может, крещенные, может, сторонние. Осторожно посматривая, ждут крестного хода тоже. Ударяет колокол над головой крупными ударами, но подменный, жестяные какие-то удары вместо полнозвучных, глубоких. Колокол звонит, объявляя крестный ход. И тут-то неверующие, нет, опять эта ревущая молодость, теперь вдвое и втрое навалила во двор. Они спешат, сами не зная, чего ищут, какую сторону захватывают, откуда будет ход. А с паперти уже сошла голова хода, и вот заворачивает сюда под мелкий благовест. Впереди идут два деловых человека и просят товарищей молодых сколько-нибудь расступиться. Через три шага идет шественный пожилой мужчина, вроде церковного ктитора, и несет на шесте тяжеловатый, граненный, остекленный фонарь со свечой. За фонарем движутся двое хоругвей, но не раздельно, а тоже, как от испуга, стесняясь. А за ними, пять рядов по двое, идет 10 пожилых женщин с толстыми горящими свечами. Женщины пожилые, с твердыми, отреченными лицами, готовые на смерть, если спустят на них тигров. А двое из 10 — девушки, того самого возраста девушки, что столпились с парнями, однолетки. Но как очищены их лица, сколько светлости в них! 10 женщин поют и идут сплоченным строем. Они так торжественны, будто вокруг крестятся, молятся, каются, падают в поклоны. Так начинается подлинный крестный ход. Что-то пробрало и зверят по обе стороны, притихли немного. За женщинами следуют в светлых ризах священники и диаконы, их 8. Сжато и поспешно они проходят. А дальше хода нет. Никаких богомольцев в крестном ходе нет, потому что назад в храм им бы уже не забиться. Молящихся нет. Но тут-то и поперло, тут-то и поперло наша бражка, как в проломленные ворота склада, спеша захватить добычу, спеша разворовать пайки, закружиться в вихре потока. Теснятся, толкаются, пробиваются парни и девки. А зачем? Сами не знают. Поглядеть, как будут попы чудаковать? Или просто толкаться? Это и есть их задание. Что ж будет из этих рожденных, и выращенных главных наших миллионов? К чему просвещенные усилия и обнадеженные предвидения раздумчивых голов? Чего доброго ждем мы от нашего будущего? Воистину, обернутся когда-нибудь и растопчут нас всех. И тех, кто натравил их сюда, тоже растопчут.
Александр Солженицын. «Крестный ход». Запись 69-го года. В той же архивной передаче «Свободы» звучали и стихи Бориса Пастернака из романа «Доктор Живаго». Ни солженицынские строки, ни пастернаковские в те годы в России напечатать было невозможно.
Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался от противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь, как смертные, как мы. Ночная тень теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустыню без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил жить в дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал отпор мечом головорезам и ухо одному из них отсек. Но слышит: спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как справляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.
Thank you.
На этом мы заканчиваем пасхальный выпуск «Мифов и репутаций». В программе звучали записи церковного хора Иоанна Крестителя в Спринг-Велле, штат Нью-Йорк, хора Кафедрального собора Александра Невского в Париже, тропари Чеснокова и пасхальная увертюра Римского-Корсакова. Записи из архива «Радио Свобода». Режиссер Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждое воскресенье на волнах